«Диалоги с Генри Сардаряном».
И мы снова в студии «Радио Спутник». С вами я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Напомню вам номер нашего прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Ну и, соответственно, волна у нас такая же в Москве. 91.2 FM, в Санкт-Петербурге 91.5 FM. Я хочу сейчас ответить на вопросы, которые приходят в телеграм-канал «Сардарян» от наших читателей и радиослушателей. Вопросов два в настоящий момент. Вы несколько раз в своих, спрашивает Арина Кощеева, вы несколько раз в своих выступлениях высказывали идею о том, что Россия выступает в роли катехана в современном мире. Как вы считаете, почему эта концепция, впервые упомянутая еще апостолом Павлом, в русской политической философии получила развитие лишь в 20 веке и не раньше? И связана ли она с теорией Москва-Третий Рим? Связана для того, чтобы, значит, я сейчас не закрылся в студии изнутри, и эфир не продолжался от 3 до 4 месяцев. Это примерно срок, который нужно уделить на то, чтобы я безостановочно, с удовольствием говорил про вот эти все вопросы, а не про новости, которые сейчас вокруг царят. Я коротко скажу, что с теорией Москва-Третий Рим безусловно связана и является логическим продолжением этой теории. А то, что касается русской политической мысли, мне кажется, это будет мой субъективный взгляд, что рассмотрение русской монархии и Российской империи как удерживающего мир от пришествия Антихриста и скатывания в фактическую погибель начала рассматриваться после того, как эта монархия и империя были потеряны. И до тех пор, пока они существовали, представители русской политической мысли, наверное, в меньшей степени рассматривали это как что-то, ну, критически важное и ключевое для того, чтобы сохранить мир в том виде, в котором он существовал. И именно после того, как пала эта система, стало очевидно, что значимость огромная у России в этом контексте. Второй вопрос. Как вы думаете, аукнется ли конфликт на Ближнем Востоке беспорядками в Европе? Что может послужить катализатором? Ранее и меньшие по масштабу действия Израиля к этому приводили, спрашивает Даниил. Я думаю, что безусловно может и приведет к этому, скорее всего, два действия возможных европейских правительств. Первое — это оказание большой помощи Израилю в нынешних условиях. И принять им нужно будет в данном контексте только на себя, потому что пустить к себе такое количество нелегальных мигрантов со всего Ближнего Востока, сначала спровоцировав там огромные катаклизмы, а потом пустив их к себе в страну, теперь придется взвешивать внешнеполитические решения, чтобы вдруг не закончилось массовыми беспорядками и хаосом на уже внутриполитической арене этих европейских государств. Это в одном случае. И второе, если, как я уже говорил, будут большие жертвы среди мирного населения в секторе Газа, это абсолютно точно. Распространяющиеся фото, видео, информация, цифры, они явно вызовут соответствующую реакцию у вот этих представителей арабских, исламских стран, которые проживают в Европейском Союзе. Ну, у меня такое впечатление. У нас здесь еще один звонок. Пожалуйста, представьтесь, скажите, как вас зовут и откуда вы?
Добрый вечер, Иван, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Иван. Александрович,
позвольте вот такой вопрос. А почему, собственно говоря, Израиль наносит удары по Ливану, если Хизбалла сказала о том, что мы не будем участвовать в конфликте Израиля, собственно говоря, с сектором Газа, если удары по Ливану не будут наноситься? Зачем они зажали себя в тиски?
Спасибо. Ну, знаете, вопрос тоже требующий, конечно, большего времени на обсуждение, но ключевой вопрос здесь заключается в том, что самыми боеспособными соединениями, которые в случае, если войдут в конфликт с Израилем, могут нанести в действительности непоправимый ущерб, является в действительности движение Хизбалла в Ливане, шиитское, и корпус стражей исламской революции иранский, который тоже зачастую эксперты сразу же начинают предвещать, что могут быть вовлечены в дальнейшем в этот процесс. Поэтому Израиль идет во многом на где-то превентивные, предупреждающие шаги, каким представляется, видимо, их руководство. Об этом надо их спросить, зачем они это делают. Но у одной только Хизбаллы около 150 тысяч ракет, которые могут быть запущены в Израиль. В первый день мы видели 5 тысяч. Результат был очевиден. Здесь речь идет о 150 тысячах. И этот регион настолько запутан, сложно устроен, и так много событий являются катализаторами одного за другим, что я могу сказать, что после последнего витка напряженности на Южном Кавказе, после, значит, событий в Нагорном Карабахе, вы очень часто в иранской прессе и от иранских экспертов можно услышать, что у них есть опасения насчет того, что на территории тех регионов, куда вошли азербайджанские вооруженные силы, они, значит, испытывают тревогу в связи с тем, что там могут находиться сейчас израильские разведслужбы, могут там целые базы существовать. Об этом нет информации в официальных источниках, и она часто опровергается. Но мы постоянно со стороны Ирана слышим про то, что в тиски хотят зажать его, а не наоборот. И вот, знаете, в этих условиях каждое событие и каждый процесс, который происходит в регионе, в котором практически нет ни одного государства, которое было бы населено представителями одной этнической группы или хотя бы одной религиозной группы. Все государства там не гомогенные. Они все представляют несколько этнических, несколько религиозных групп. И это не Россия, где люди там в гармонии, в мире друг с другом живут. Это регион, в котором есть государство, скажем, вот тот же Ливан, о котором мы говорили. Ситуация запутана до такой степени, что по конституции на должности назначаются люди в зависимости от их религиозного вероисповедания и принадлежности к той или иной религиозной конфессиональной группе. То есть президентом может быть представитель только этой группы, премьер-министром только этой группы, вице-премьером только, спикер парламента только такой-то. И настолько запутанный, сложный регион, в котором все государства эти в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, и виток напряженности в одной точке региона сразу же отдает в другую часть этого региона, который вроде бы, вот на карту смотришь, у них ни границы общей нет, ничего, но вот до такой степени они все взаимосвязаны. У нас здесь еще один звонок, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы?
Добрый вечер, Генри Тигранович. Это Петербург, Владимир Викторович.
Здравствуйте, Владимир Викторович. Я уже начал беспокоиться, что вы не звоните.
Добрый вечер. Слушаю внимательно все передачи. Знаете, вот у меня такой вопрос, что вот вы сказали, что мировая система сейчас находится в таком состоянии странном. Вот. И у меня вопрос такой, что похоже, что вот термин такой популярный, скажем, международное право, что он канул в вечность. То есть сейчас державы всякие крупные и даже не очень делают то, что им хочется, то есть что им выгодно, что они считают важным, но прикрываются этим термином как фиговым листочком. И поэтому вот мне кажется очень уместным термин нынешнего состояния мирового сообщества как аморфный конгломерат. Я это вот прочитал на соответствующем телеграм-канале. Там Сергей Петрович Семенов сформулировал это состояние. Когда начинается брожение, развал нашей цивилизации планетарной, поскольку нет никаких уз принципиальных, связующих ее. Вот как вы считаете, что, наверное, все-таки какая-то идет стадия очень важная и перехода в какое-то новое состояние, что вот дальше так продолжаться не может. Вот в этих фиговых листочках.
Спасибо. Спасибо. Какие у нас глубокие вопросы всегда во время эфира звучат. Ну, я думаю, что то, что касается международного права, давайте приведем такой аналог из нашей повседневной жизни. Вот у нас, как у граждан, нашу повседневную с вами жизнь, с Владимиром Викторовичем, и вот нашими там ребятами из рубки, которые сейчас тоже следят за этим эфиром. У нас жизнь нашу связывает тоже правила поведения, которые отражены в различных кодексах. Если кто-то из нас нарушает эти правила, мы очень четко знаем, каковы будут за это санкции. За что-то там следственный изолятор, за что-то посадят, за что-то условный срок дадут, где-то административные правонарушения. И для нас предельно понятно, кто это будет делать, что есть правоохранительные органы, что есть судебная система, она рассмотрит, вынесет решение, оно будет обязательным к исполнению, и никак этого избежать не удастся. Когда речь идет о международном праве, там нет международных правоохранительных органов, там нет суда, который мог бы воплотить в жизнь быстро то или иное решение. Оно все договорное. И оно все является предметом договоренности между государствами, которые приходят к знаменателю по вот этим правилам поведения. И, возвращаясь к вашему конкретному вопросу, может быть, как вы сказали, сейчас оно является фиговым листком, которым там прикрываются государства. А может быть, оно всегда было этим фиговым листком, но дело в том, что наличие реального баланса сил между государствами, наличие взвешенной, уравновешенной системы делало так, что вот мы по этим правилам договорились, и дальше будь добр, пожалуйста, соблюдай. Иначе, ты понимаешь, если ты будешь нарушать, то и я буду нарушать, и тогда тебе самому тоже не поздоровится в этой ситуации. Когда же этой второй стороны нет, а правила есть, но за их нарушение не будет ничего, ну, вполне ожидаемо, что та доминирующая сторона будет всячески пытаться максимально проводить свои действия в соответствии с исключительно своими собственными национальными интересами, не оглядываясь ни на правила, ни на интересы других государств. И для того, чтобы система начала работать, необходимо, чтобы сложился тот баланс сил, который даст понять и другим странам, и в целом, наверное, политическим элитам современного мира, что необходимо выработать, возможно, новые правила, которые для нас будут обязательными, но в случае их нарушения, опять же, для всех должно быть очевидно, что есть последствия. Если последствий нет, то и, соответственно, говорить об этом как о правилах, обязательных для исполнения, не приходится. У нас еще один звонок. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы.
Алло, добрый вечер. Это вы про меня говорите, да?
Исключительно про вас. Здравствуйте.
Так, я из Самары звоню, Нина Михайловна.
Здравствуйте, Нина Михайловна.
Дмитрий Петрович, у меня к вам вопрос. А вы можете объяснить вот значение слов «анклав», «эксклав»? Это из разряда «прескурант» и «прайс», что ли?
Нет.
В смысле, раньше было «прескурант», сейчас «прайс», потому что раньше говорили «анклав». Сейчас появился экс-класс.
Нет, это раз... Все, я понял. Спасибо большое.
Спасибо.
Анклав – это когда территория окружена территорией другого государства полностью, и фактически внутри государства есть территория, которая либо к нему не относится, либо часто этот термин используют, если вот там проживает какая-то этническая группа одна на этой территории, и окружена она всецелой территорией вот другого государства. Эксклав – это когда территория одного государства не имеет с ним общей границы. И вот это их и отличает. Сейчас у себя уже практически давно я себя на экзамене не чувствовал. Что-то в последнее время в основном экзамены принимаю, а сейчас вот Нина Михайловна поставила меня перед важной задачей. Надеюсь, я с ней справился. Опять же, возвращаясь к теме, связанной с обострением ситуации в зоне арабо-израильского конфликта. Мы уже говорили о том, что было объявлено о том, что фактически вводится блокада. И вот терминология, которая используется, там, скажем, министр обороны Израиля говорит о том, что мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ. Здесь не ощущается пока что возможность того, что градус напряжения будет спадать. А вот по... Я до этого говорил про то, что страны в современном мире во время таких конфликтов пытаются занять одну чью-то сторону и только на ней и пытаются срубить какие-то дивиденды для себя. Ну, есть отличная позиция. Вот, скажем, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров заявил о том, что палестинская проблема не может больше откладываться, решения ООН должны выполняться. Не могу не упомянуть деструктивную политику США, которые срывают коллективные усилия в рамках квартета международных посредников ООН, Россия, США и Европейский Союз. Вот что здесь важно, это то, что министр иностранных дел, как бы это удивительно не казалось, но вот мы дожили до такой жизни, что когда делаются отсылки к решениям ООН, это уже для нас является чем-то удивительным. А в действительности вот министр иностранных дел говорит про то, что палестинская проблема должна регулироваться в соответствии с решениями ООН. Это, в частности, речь идет о создании полноценного палестинского государства, что очень важно. На этом фоне постоянно осуществляются, я не знаю, целенаправленные или случайные, но забросы про то, что в зоне этого конфликта имеют место, значит, жертвы среди граждан России. Сначала опубликовывают фотографии людей. Потом, через какое-то время, они через социальные сети просят от них отстать, потому что они вообще в Москве живы, здоровы, и в зону конфликта и не ездили. И кто-то их там, видимо, перепутал. Но вот на этом фоне МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников. Что очень важно, потому что наши граждане пострадать там не должны. Самые разные инициативы продвигаются из-за этого обострения. Египет предлагает, в частности, прекратить огонь для того, чтобы осуществить обмен пленными между Израилем и Палестиной. Ждет сейчас от них какого-то ответа от сторон. А количество погибших там, в общем-то, страшное. Стороны называют разные цифры, но они все, в общем-то, для конфликта, который длится несколько дней, ужасающе очень, очень большое количество погибших. На этом фоне вы будете удивлены, но в Европейском Союзе заявили, что даже эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на помощь Киеву. В чем приходится сомневаться? Это я уже добавляю со своей стороны. Но, как говорится в заявлении на брифинге представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС. Может быть, на помощь со стороны ЕС ничто оказать влияние не может, но дело в том, что сам-то ЕС Украине помогать без Соединенных Штатов Америки сможет затруднением. В самом Европейском Союзе мы сейчас видим очень прогнозируемые, я неоднократно об этом говорил, что как раз примерно в этот период предстоит ждать разворотов в многих европейских странах по их позиции по помощи Украине. И не потому что, я сразу скажу, это никак не связано ни с поведением Украины, ни ее руководства, это не личные какие-то перестурбации между лидерами государств. То есть решить эту проблему тем, что на Украине будет новое правительство, оно будет чуть меньше воровать с этой помощи, не удастся, потому что проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что с самого начала конфликта европейские, западные в целом страны были доведены до состояния максимальной мобилизации. В особенности речь идет о восточноевропейских, центральноевропейских странах. И мы были свидетелями этого, когда они там и компании отсюда уходят, и что-то там закрывают. И вообще говорят, будем мыться раз в месяц, и то не факт, что водой там на любую жидкость готовы, лишь бы Украине помочь нам. И вот в этих условиях можно провести год, наверное, и то с большим затруднением, но организовать повседневную жизнь на системной основе собственных государств, на вот этой абсолютно запредельной мобилизации для западных стран просто невозможно. Нет такой ресурсной базы у них. И был просто вопрос времени, когда начнутся изменения в этой сфере. первая ласточка в этой сфере. Я уже не говорю про заявление там, Польши, которая очень критично относится сейчас уже к руководству Украины. Я не говорю про вбросы различные в средства массовой информации, которые говорят о том, что, значит, Владимиру Александровичу Зеленскому тяжело будет в дальнейшем претендовать на оказание какой бы то ни было помощи со стороны западных стран дальнейшей. Даже если просто посмотреть по выборам, вот прошли выборы в Словакии, и победил Роберт Фицо, который абсолютно однозначную позицию занял по вопросу Украины и фактически выступал за то, чтобы прекратить эти военные поставки. А Словакия — это государство, где в расчете на душу населения была оказана самая большая помощь из всех европейских стран в адрес Украины. Поэтому это достаточно знаковое событие. Мы видим успех партии «Альтернатива для Германии». Угадайте, в какой стране? В Германии, естественно. Значит, и там растут проценты во всех регионах. Сейчас там в Баварии мы увидели этот результат и фактически провал действующего правительства. Процесс идет по восходящей, и в условиях ограниченности ресурсов, особенно в условиях, когда там американцы уже не особо хотят прежний уровень поддержки оказывать Украине, рассчитывать на то, что европейцы, которые изначально в этом конфликте были ведомыми, изначально ориентировались не на собственные интересы, а на интересы Соединенных Штатов Америки и надеялись, что вот это лидерство США в этом лагере противостояния России приведет к тому, что не придется долго поддерживать этот уровень конфронтации. Весь, на мой взгляд, весь расчет был на то, что в условиях такой конфронтации и в условиях такого противостояния, в условиях информационной борьбы, в условиях тех вбросов информационных, которые осуществлялись, и затягивания этого конфликта, надежда была на то, что в России конституционный строй не устоит, будет государственный переворот, и тогда всю эту помощь Украине можно будет в дальнейшем уже не оказывать. Поэтому отдавали все вооружение, которое у себя есть, давали все ресурсы, которые находились в распоряжении, в надежде, что это все ненадолго, что сейчас удастся подвести ситуацию к этой черте. Когда стало понятно, что это не работает, ситуация зашла в тупик, потому что столько заявлений было сделано до этого, самых различных, что мы будем, там умные люди хотя бы говорили, будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, это вот американцы. Европейцы говорили, будем поддерживать Украину, пока она не победит. Ну, есть же большая разница между тем, сколько потребуется, и пока не победит. Умные люди, вроде американцев, не признавали юрисдикции Международного уголовного суда. Европейцы, мало того, эту юрисдикцию признали после вынесения этого решения, еще поспешили заявить, что если вдруг прилетит туда президент России, они сразу же будут ордер на его арест притворять в жизнь. А у американцев этот ордер не действует. К чему это привело? К тому, что европейцы сами себя из форматов возможных урегулирования конфликта, из переговорного процесса, из дипломатии просто вычеркнули. Их там нет как фактора. И в этих условиях говорить о том, что, знаете, американцы поддерживать не будут, а вот мы будем. Прекрасно. Чем? Советом, там, по-моему, помощь больше нужна материальная. С чем большие-большие сложности у самих европейских государств на этой стадии. Мы продолжим обсуждение важнейших вопросов мировой политики уже на следующей неделе, в то же самое время, в той же самой студии. Всего доброго.
Диалоги с Генри Сардаряном. Радио «Спутник».